Любимые и новые спектакли на радио России Иваново. Третий звонок.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У микрофона Валерий Маслов. Как я и обещал, сегодня мы вновь обратимся к творчеству великого датского сказочника Ханса Кристиана Андерсена. 2 апреля исполнилось 220 лет со дня его рождения. Предлагаем вам послушать сказки Андерсена в исполнении актрис заслуженного коллектива народного творчества Ивановской области Народного театра юного зрителя Марины Павловой и Марины Шутовой. Сказку Андерсена «Ель» читает Марина Павлова.
В лесу стояла чудесная елочка. Место у нее было хорошее, воздуха и света вдоволь. Кругом росли подруги постарше, и ели, и сосны. Елочке ужасно хотелось поскорее вырасти. Она не думала ни о теплом солнышке, ни о свежем воздухе. Не было ей дела и до болтливых крестьянских ребятишек, что сбирали в лесу землянику и малину. Набрав полные кружки или нанизав ягоды, словно бусы на тонкие прутики, они присаживались под елочку отдохнуть и всегда говорили: «Вот славная елочка, хорошенькая, маленькая». Таких речей деревце и слушать не хотело. Прошел год, и у елочки прибавилось одно коленце. Прошел еще год, прибавилось еще одно. Так по числу коленцев и можно узнать, сколько дереву лет. «Ах, если бы я была такой же большой, как другие деревья!» – вздыхала елочка. «Тогда бы и я широко раскинула свои ветви, высоко подняла голову, и мне бы видно было далеко-далеко вокруг. Птицы свили бы в моих ветвях гнезда, и я при ветре так же важно кивала бы головой, как другие». И ни солнышко, ни пение птичек, ни розовые утренние и вечерние облака не доставляли ей ни малейшего удовольствия. Стояла зима. Земля была устлана сверкающим снежным ковром, по снегу нет-нет да пробегал заяц и иногда даже перепрыгивал через елочку. Вот обида! Но прошло еще две зимы, и к третьей деревце подросло уже настолько, что зайцу приходилось обходить его. «Да, расти! Расти и поскорее, сделаться большим старым деревом. Что может быть лучше этого?» – думала с елочки. Каждую осень в лесу появлялись дровосеки и рубили самые большие деревья. Елочка каждый раз дрожала от страха при виде падавших на землю с шумом и треском огромных деревьев. Их очищали от ветвей, и они валялись на земле такими голыми, длинными и тонкими. Едва можно было узнать их потом. Потом их укладывали на дровни и увозили из леса. Куда? Зачем? Весною, когда прилетели ласточки и аисты, деревце спросило у них: «Не знаете ли, куда повезли те деревья? Не встречали ли вы их?» Ласточки ничего не знали, но один из аистов подумал, кивнул головой и сказал: «Да, пожалуй. Я встречал на море по пути из Египта много новых кораблей с великолепными высокими мачтами. От них пахло елью и сосной. Вот где они. Ах, поскорей бы и мне вырасти, допуститься в море. А каково это море? На что оно похоже?» «Ну, это долго рассказывать», — отвечал аист и улетел. «Радуйся своей юности», — говорили елочки солнечные лучи. «Радуйся своему здоровому росту, своей молодости, жизненным силам». И ветер целовал дерево, роса проливала над ним слезы, но ель ничего этого не ценила. Около Рождества срубили несколько совсем молоденьких елок. Некоторые из них были даже меньше нашей елочки, которой так хотелось скорее вырасти. Все срубленные деревца были прихорошенькие. Их не очищали от ветвей, а прямо уложили на дровни и увезли из леса. «Куда?» – спросила ель. – «Они не больше меня, одна даже меньше. И почему на них оставили все ветви? Куда их повезли?»
мы знаем!» – прочирикали воробьи. «Мы были в городе и заглядывали в окна. Мы знаем, куда их повезли. Они попадут в такую честь, что и сказать нельзя. Мы заглядывали в окна и видели, Их ставят посреди теплой комнаты и украшают чудесными вещами, золочеными яблоками, медовыми пряниками и множеством свечей.
А потом? Спросила Ель, дрожа всеми ветвями. А потом? Что было с ними потом?
А больше мы ничего не видали, но это было бесподобно.
Может быть, и я пойду такой же блестящей дорогой, радовалась Ель. Это получше, чем плавать по морю.
Ах, я просто изнываю от тоски и нетерпения. Хоть бы поскорее пришло Рождество. Теперь и я стала такой же высокую и раскидистую, как те, что были срублены прошлый год. Ах, если бы я лежала на дровнях. Ах, если бы я уже стояла, разубранная всеми этими прелестями в теплой комнате. А потом что? Потом, верно, будет еще лучше. Иначе зачем бы и наряжать меня?
Только что именно будет?
Ах, как я тоскую и рвусь отсюда. Просто и сама не знаю, что со мной.
«Радуйся нам!» — сказали ей воздух и солнечный свет. «Радуйся своей юности, лесному приволью!» Но она и не думала радоваться, а все росла, доросла. И зиму, и лето стояла на своем зеленом уборе, а все, кто видел ее, говорили: «Ой, вот чудесное деревце!»
Подошло, наконец, Рождество. И елочку срубили первую.
Жгучая боль и тоска не дали ей даже подумать о будущем счастье. Грустно было расставаться с родным лесом, с тем уголком, где она выросла. Она ведь знала, что никогда больше не увидит своих милых подруг, елей и сосен, кустов, цветов, а может быть, даже и птичек. Ай, как тяжело, как грустно.
Деревце пришло в себя только тогда, когда очутилось вместе с другими деревьями на дворе и услышало возле себя чей-то голос.
«Чудесная елка! Такую-то нам и нужно!»
Явились двое разодетых слуг. Взяли елку и внесли ее в огромную великолепную залу. По стенам висели портреты, а на большой кафельной печке стояли китайские вазы со львами на крышках. Повсюду были расставлены кресла-качалки, обитые шелком диваны и большие столы, заваленные альбомами, книжками и игрушками на несколько сот даллеров. Так, по крайней мере, говорили дети. Елку посадили в большую катку с песком, обвернули катку зеленой материей и поставили на пестрый ковер.
«Как трепетала елочка! Что-то теперь будет!»
Явились слуги и молодые девушки и стали наряжать ее. Вот на ветвях повисли набитые сластями маленькие сетки, вырезанные из цветной бумаги. Выросли золоченые яблоки и орехи, и закачались куклы, не дать не взять живые человечки. Таких елка еще не видывала. Наконец к ветвям прикрепили сотни разноцветных маленьких свечек, красных, голубых, белых, а к самой верхушке ели большую звезду из сусального золота. Но просто глаза разбегались, глядя на все это великолепие.
«Как заблестит, как засияет елка вечером, когда зажгутся свечки!» — сказали все.
«Ах!» — подумала елка. «Хоть бы поскорее настал вечер и зажгли свечки! А что же будет потом?
Не явятся ли сюда из лесу, чтобы полюбоваться на меня другие деревья? Не прилетят ли к окошкам воробьи? Или, может быть, я врасту в эту катку и буду стоять тут такую нарядную и зиму, и лето?»
Да, много она знала. От напряженного ожидания у нее даже заболела кора. А это для дерева так же неприятно, как для нас головная боль.
Но вот зажглись свечи.
Что за блеск, что за роскошь! Елка задрожала всеми ветвями. Одна из свечек подпалила зеленые иглы, елочка прибольно обожглась.
«Ай, ай-яй-яй!» — закричали барышни и поспешно затушили огонь.
Больше елка дрожать не смела, и напугалась же она, особенно потому, что боялась лишиться хоть малейшего из своих украшений. Но весь этот блеск просто ошеломлял ее.
Вдруг обе половинки дверей распахнулись, и ворвалась целая толпа детей. Можно было подумать, что они намеревались свалить дерево.
За ними степенно вошли старшие.
Малыши остановились, как вкопанные, но лишь на минуту. А потом поднялся такой шум и гам, что просто в ушах звенело. Дети плясали вокруг елки, и мало-помалу все подарки с нее были сорваны.
«Что же они делают?» – думала елка. «Что это значит?»
Свечки догорели, их потушили, а детям позволили обобрать дерево. Как они набросились на него! Только ветви затрещали. Не будь верхушка с золотой звездой крепко привязана к потолку, они бы повалили елку. Потом дети опять принялись плясать, не выпуская из рук своих чудесных игрушек. Никто больше не глядел на елку, кроме старой няни, да и та посматривала и высматривала только, не осталось ли где в ветвях яблочко или финика. «Сказку, сказку!» – закричали дети и подтащили к елке маленького толстенького человека. Он уселся под деревом и сказал: «Вот мы и в лесу. Да и елка, кстати, послушает. Но я расскажу только одну сказку. Какую хотите? Про Иведи-Аведи или про Клумби-Думпи, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу?»
«Про Иведи-Аведи!» – закричали одни. «Про Клумби-Думпи!» – кричали другие.
Поднялся крик и шум. Одна елка стояла смирно и думала: «А мне разве нечего больше делать?»
Она уже сделала свое дело. И толстенький человечек рассказал про Клумпи-Думпи, который, хоть и свалился с лестницы, все-таки прославился и добыл себе принцессу.
Дети захлопали в ладоши и закричали: «Еще! Еще!» Они хотели послушать и про Иведи-Аведи, но остались при одном Клумпи-Думпи.
Тихо, задумчиво стояла елка. Лесные птицы никогда не рассказывали ничего подобного. Клумпи-Думпи свалился с лестницы, и все же ему досталась принцесса. «Да, вот что бывает на белом свете», — думала елка. Она вполне верила всему, что сейчас слышала. Рассказывал ведь такой почтенный человек. «Да, да. Кто знает, может быть, и мне придется свалиться с лестницы, а потом и я стану принцессой». И она с радостью думала о завтрашнем дне. Ее опять украсят свечками, игрушками, золотом и фруктами. «Завтра уж я не задрожу», — думала она. «Я хочу как следует насладиться своим великолепием. И завтра я опять услышу сказку про Клумпи-Думпи. А может, статься и про Иведи-Аведи?» И деревце смирно простояло всю ночь, мечтая о завтрашнем дне. Поутру явились слуги и горничная.
«Сейчас опять начнут меня украшать», — подумала елка. Но они вытащили ее из комнаты, поволокли по лестнице и сунули в самый темный угол чердака, куда даже не проникал дневной свет. «Хм, что это значит?» — думала елка. «Что мне здесь делать? Что я тут увижу и услышу?» И она прислонилась к стене и все думала, думала.
Времени на это было довольно. Проходили дни и ночи. Никто не заглядывал к ней. Раз только пришли люди поставить на чердак какие-то ящики. Дерево стояло совсем в стороне, и о нем, казалось, забыли. «На дворе зима», — думала елка. «Земля затвердела и покрылась снегом. Нельзя, значит, снова посадить меня в землю. Вот и приходится постоять под крышей до весны. Как это умно придумано! Какие люди добрые! Не будь только здесь так темно и так ужасно пусто! Эх, нет даже ни одного зайчика. А в лесу-то как было весело. Кругом снег, а на снегу зайчики скачут. Хорошо было. Даже когда они прыгали через меня, хоть меня это и сердило, а тут так пусто.
Пи-пи-пи-пи-пи!»
Пискнул вдруг мышонок и выскочил из норки, за ним еще один маленький. Они принялись обнюхивать дерево и шмыгать меж его ветвями.
«Ужасно холодно здесь», — сказали мышата. «А то совсем бы хорошо было. Пи-пи, правда, старая елка?»
«Я вовсе не старая», — отвечала ель. «Есть много деревьев постарше меня».
«Откуда ты? И что ты знаешь?» — спросили мышата.
Они были ужасно любопытны.
«Расскажи нам, расскажи, где самое лучшее место на земле? Ты была там? Ты была? Была ты когда-нибудь в кладовой, где на полках лежат сыры, а под потолком висят окорока, и где можно плясать на сальных свечках? Туда войдешь тощим, а выйдешь оттуда толстым. Пи-пи-пи-пи!»
«Нет, такого места я не знаю», — сказала дерево. «Но я знаю лес, где светит солнышко и поют птички». И она рассказала им о своей юности. Мышата никогда не слыхали ничего подобного, выслушали рассказ елки и потом сказали:
«Пи-пи-пи, как же ты много видела! Как ты была счастлива!»
«Счастлива?» — сказала Ель. И задумалась. Задумалась о том времени, о котором только что рассказывала. «Да, пожалуй, тогда мне жилось недурно». Затем она рассказала им про тот вечер, когда была разобрана пряниками и свечками.
«О, — сказали мышата, — как же ты была счастлива, старая елка!»
«Я совсем еще не стара, — возразила елка. Я взята из лесу только нынешнюю зимой. Я в самой поре, только что вошла в рост».
«Как ты чудесно рассказываешь, пи-пи-пи!»
— сказали мышата, и на следующую ночь привели с собой еще четырех, которым надо было послушать рассказы елки. А сама Ель, чем больше рассказывала, тем яснее припоминала свое прошлое. Ей казалось, что она пережила много-много хороших дней. «Но они же вернутся, вернутся! И Клумпи-Тумпи упал с лестницы, а все-таки ему досталась принцесса. Может быть, и я сделаюсь принцессой?» Тут дерево вспомнило хорошенькую березку, что росла в лесной чаще неподалеку от него. Она казалась ему настоящей принцессой.
«Кто это? Кто это Клумпи-Думпи?» – спросили мышата.
И Ель рассказала им всю сказку. Она запомнила ее слово в слово. Мышата от удовольствия прыгали чуть не до самой верхушки дерева. На следующую ночь явилось еще несколько мышей, а в воскресенье пришли даже две крысы. Этим сказка вовсе не понравилась, что очень огорчило мышат. Но теперь и они перестали уже так восхищаться сказкою, как прежде.
«Вы только одну эту историю и знаете?» – спросили крысы.
«Только», – отвечала Ель. «Я слышала ее в счастливейший вечер моей жизни. Тогда-то я, впрочем, еще не осознавала этого».
«В высшей степени жалкая история. Не знаете ли вы чего-нибудь про жир или сальные свечки?» «Про кладовую?»
«Нет», — ответило дерево.
«Ну так счастливо оставаться», — сказали крысы и ушли.
Мышата тоже разбежались, и Ель вздохнула. «А ведь славно было, когда эти резвые мышата сидели вокруг меня и слушали мои рассказы. Теперь и этому конец. Но уж теперь я не упущу своего. Порадуюсь хорошенько, когда, наконец, снова выйду на белый свет». Не так-то скоро это случилось. Однажды утром явились люди прибрать чердак. Ящики были вытащены, а за ними и Ель. Сначала ее довольно грубо бросили на пол, потом слуга поволок ее по лестнице вниз. «Ну, теперь для меня начнется новая жизнь», — подумала елка. Вот на нее повеяло свежим воздухом, блеснул луч солнца, Ель очутилась на дворе. Все это произошло так быстро, вокруг было столько нового и интересного для нее, что она не успела и поглядеть на самое себя. Двор примыкал к саду. В саду все зеленело и цвело. Через изгородь перевешивали свежие благоухающие розы. Липы были покрыты цветом. Ласточки летали взад и вперед и щебетали.
«Квир, квир, 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 вертит! Мой муж вернулся!»
Но это не относилось к Еле. «Теперь я заживу», — радовалась она и расправляла свои ветви. «Ах, как они поблекли и пожелтели!» Дерево лежало в углу двора, в крапиве и сорной траве. На верхушке его все еще сияла золотая звезда. Во дворе весело играли те самые ребятишки, что прыгали и плясали вокруг разобранной елки в сочельник. Самый младший увидел звезду и сорвал ее.
«Поглядите-ка, что осталось на этой гадкой старой елке!»
— крикнул он и наступил на ее ветви. Ветви захрустели. Ель посмотрела на молодую цветущую жизнь вокруг, потом поглядела на самую себя и пожелала вернуться в свой темный угол на чердаке. Вспомнились ей и молодость, и лес, и веселый сочельник, и мышата, радостно слушавшие сказку про Клумпи-Думпи. «Все прошло, прошло», — сказала бедная елка. «И хоть бы я радовалась, пока было время, а теперь все прошло, прошло». Пришел слуга и изрубил елку в куски. Вышла целая связка растопок. Как жарко запылали они под большим котлом. Дерево глубоко-глубоко вздыхало, и эти вздохи были похожи на слабые выстрелы. Прибежали дети, уселись перед огнем и встречали каждый выстрел веселым «пиф-паф!». А Ель
и, спуская тяжелые вздохи, вспоминала ясные летние дни и звездные зимние ночи в лесу, веселый сочельник и сказку про Клумпи-Думпи, единственную слышанную ею сказку. Так она вся и сгорела. Мальчики опять играли во дворе. У младшего на груди сияла та самая золотая звезда, которая украшала елку в счастливейший вечер ее жизни. Теперь он прошел, канул в вечность. Елке тоже пришел конец, а с нею и нашей истории. Конец, конец. Все на свете имеет свой конец.
Сказку Андерсена «Самое невероятное» послушайте в исполнении Марины Шутовой.
Тот, кто сделает самое невероятное, возьмет за себя принцессу, а за ней в приданное пол королевства. Как только объявили это, все молодые люди, да и старики за ними, принялись ломать себе головы, напрягать мозги, жилы и мускулы. Двое объелись, двое опились до смерти, в надежде совершить самое невероятное на свой лад. Да не так взялись за дело. Уличные мальчишки вылезли из кожи, чтобы плюнуть самим себе в спину. Невероятнее этого они ничего представить себе не могли. Назначен был день для представления на суд всего того, что каждый считал самым невероятным. В число судей попали люди всех возрастов, от трехлетних детей до 90-летних старцев. Взором судей представилась целая выставка невероятных вещей. Но скоро все единогласно решили, что самой невероятной из них были большие столовые часы удивительного внутреннего и внешнего устройства. Каждый раз, как часы били, появлялись живые картины, показывавшие который час. Таких картин было 12, каждая с движущимися фигурами, пением и разговорами. «Это самое невероятное!» — говорили все. Бил час. И показывался Моисей на горе и чертил на скрижали первую заповедь. Било 2. Взором представлялся райский сад, жилище Адама и Евы, двух счастливцев, утопавших в блаженстве, хоть у них и не было ничего, даже шкафа для платья. Ну, да они в нем и не нуждались. В 3 часа появлялись 3 царей, шедших с востока на поклонение Иисусу. Один из них был черен, как голенище, но не по своей вине. Это солнце так наваксило его. Все 3 держали в руках драгоценные дары и благовонные курения. В 4 показывались 4 времени года. Весна, с только что распустившейся буковой ветвью, на которой сидела кукушка. Лето, с колосом спелой ржи, к которому прицепился кузнечик. Осень, с пустым гнездом аиста, означавшим, что все птицы улетели. И зима со старой вороной-сказочницей, умевшей рассказывать в уголке за печкой старые предания. Часы били 5, выходило 5 чувств. Зрение в образе оптика, слух – медика, обоняние – продавщицы фиалок и дикого ясминника, вкус – повара, а осязание или чувствительность распорядителя похоронной процессии в траурной мантии, спускавшейся до самых пят. Било 6. Выскакивал игрок, подбрасывал кость кверху, она падала и показывала высшее очко. 6. Затем следовало 7 дней недели. или семь смертных грехов. Насчет этого шла разногласица, да и впрямь трудно было различить их. После этого выходил хор монахов, 8 человек, и пел за утренню. С последним ударом 9 являлось 9 муз. Одна занималась астрономией, другая служила в историческом архиве, а остальные посвятили себя театру. Било 10. И опять выступал Моисей с 2 скрижалями, на которых были начертаны все 10 заповедей. Било 11. И выскакивали 11 мальчиков и девочек и начинали играть в игру под названием «Пробил 11-й час». Наконец, било 12. И являлся ночной сторож в шлеме с утренней звездой в руках и пел старинную песенку ночных сторожей. Полночь настала, Спаситель родился. А в то время, как он пел, вокруг расцветали розы и затем превращались в головки ангелочков, парящих на радужных крылышках. Было тут что послушать и на что посмотреть. Вообще часы являлись настоящим чудом, самым невероятным, по общему мнению. Художник, творец часов, был человек еще молодой, сердечный, с детски веселой душой, добрый товарищ и примерный сын, заботившийся о своих бедных родителях. Он вполне заслужил и руки принцессы, и пол королевства. День присуждения награды наступил. Весь город убрался по-праздничному. Сама принцесса сидела на троне. Подушки его набили новым волосом, но сам он от этого не стал ни удобнее, ни покойнее. Судьи лукаво поглядывали на юношу, который должен был получить награду. А он стоял такой веселый, бодрый, уверенный в своем счастье. Он ведь сделал самое невероятное. «Нет, это вот я сейчас сделаю!» — закричал высокий мускулистый парень. «Я совершу самое невероятное!» И он занес над чудесными часами тяжелый топор. Трах! И все было разбито вдребезги. Колеса и пружины разлетелись по полу. Все было разрушено. «Вот я вам!» — сказал силач. «Один удар!» — и я поразил и его творение, и вас всех. Я сделал самое невероятное. «Разрушить такое чудо искусства», — толковали судьи. «Да, это самое невероятное». Весь город повторил то же. И вот принцесса, а с нею и пол королевства, должны были достаться силачу. Закон остается законом, как бы он ни был невероятен. Свала со всех башен города было оповещено о свадьбе. Сама принцесса вовсе не радовалась такому обороту дела, но была чудно, как хороша в подвенечном наряде. Церковь была залита огнями. Венчание назначено было поздно вечером. Эффектнее выходит. Знатнейшие девушки города с пением повели невесту. Рыцари тоже с пением окружили жениха, а он так задирал голову, словно и знать не знал, что такое споткнуться. Пение умолкло. Настала такая тишина, что слышно было бы падение иголки на землю. И вдруг церковные двери с шумом и треском растворились, а там бум, бум, в двери торжественно вошли чудесные часы и стали между женихом и невестой. Умершие люди не могут восстать из могилы. Это мы все хорошо знаем. Но произведение искусства может возродиться. И оно возродилось. Вдребезги была разбита лишь внешность, форма, но идея, одухотворявшая произведение, не погибло. Произведение искусства вновь стояло целым и невредимым, как будто рука разрушителя и не касалась его. Часы начали бить. Сначала пробил час, потом два и так далее до 12, и картина являлась за картиной. Прежде всех явился Моисей. От чела его исходил пламень. Он уронил тяжелые скрижали прямо на ноги жениха и пригвоздил его к месту. «Поднять их снова я не могу», — сказал Моисей. «Ты обрубил мне руки. Стой же, где стоишь». Затем явились Адам и Ева, восточные цари и 4 времени года. Каждое лицо обратилось к нему со справедливым укором. «Стыдись!» Но он и не думал стыдиться. Остальные фигуры и группы продолжали выступать из часов по порядку и вырастали в грозные по величине образы. Казалось, что скоро в церкви не останется места для настоящих людей. Когда же, наконец, пробило 12 и выступил ночной сторож в шлеме и с утренней звездой, в церкви произошло смятение. Сторож прямо направился к жениху и хватил его своим жезлом по лбу. «Лежи», — сказал он, — «мера за меру. Теперь и мы отомщены, и художник. Исчезнем». И произведение искусства исчезло. Но свечи в церкви превратились в большие светящиеся цветы. Золотые звезды, рассыпанные по потолку, засияли. Орган заиграл сам собою. И все сказали, что вот это-то и есть самое невероятное. «Так не угодно ли вызвать сюда настоящего виновника всего этого?» — молвила принцесса. «Моим мужем и господином будет художник, творец чуда!» И он явился в церковь в сопровождении всего народа. Все радовались его счастью, не нашлось ни одного завистника. Да, вот это-то и было самое невероятное!
Андерсен «Сундук-самолет» читает Марина Павлова.
Жил-был купец, такой богач, что мог бы вымостить серебряными деньгами целую улицу, да еще переулок в придачу. Этого, однако, он не делал. Он знал, куда девать деньги, и уж если расходовал скиллинг, то наживал целый даллер. Так вот, какой был купец. Но вот он умер. И все денежки достались его сыну. Весело зажил сын купца. Каждую ночь в маскараде. Пускал змеев из кредитных бумажек. А круги по воде вместо камешков – червонцами. Не мудрено, что денежки прошли у него между пальцев. И под конец из всего наследства осталось только 4 скиллинга. А из платья – старый халат – да пара туфель. Друзья и знать его больше не хотели. Им ведь даже неловко было теперь показаться с ним на улице. Но один из них, человек добрый, прислал ему старый сундук с советом укладываться. Отлично. Одно горе. Нечего ему было укладывать. Он взял, да и уселся в сундук сам. А сундук-то был непростой. Стоило нажать замок, и сундук взвивался в воздух. Купеческий сын так и сделал. Фють! Сундук вылетел с ним в трубу и понесся высоко-высоко, под самыми облаками, только дно потрескивало. Купеческий сын поэтому крепко побаивался, что вот-вот сундук разлетится вдребезги. Славный прыжок пришлось бы тогда совершить ему. Боже упаси! Но вот он прилетел в Турцию. Зарыл свой сундук в лесу, в кучу сухих листьев, а сам отправился в город. Тут ему нечего было стесняться своего наряда. В Турции все ведь ходят в халатах и туфлях. На улице встретилась ему кормилица с ребенком, и он сказал ей: «Послушай-ка, турецкая мамка,
Что это за большой дворец тут у самого города? Еще окна так высоко от земли».
«Тут живет принцесса», — сказала кормилица. «Ей предсказано, что она будет несчастной по милости своего жениха. Вот к ней и не смеет являться никто, иначе как в присутствии самих короля с королевой».
«Спасибо», — сказал купеческий сын. Пошел обратно в лес. Уселся в свой сундук, прилетел прямо на крышу дворца и влез к принцессе в окно.
Принцесса спала на диване и была так хороша собою, что он не мог не поцеловать ее. Она проснулась и очень испугалась. Но купеческий сын сказал, что он турецкий бог, прилетевший к ней по воздуху, и ей это очень понравилось. Они уселись рядышком, и он стал рассказывать ей сказки об ее глазах. Это были два чудных темных озера, в которых плавали русалочки мысли. О ее белом лбе – это была снежная гора, скрывавшая в себе чудные покои и картины. Наконец, об аистах, которые приносят людям крошечных, миленьких деток. Да, чудесные были сказки. А потом он посватался за принцессу, и она согласилась.
«Но вы должны прийти сюда в субботу», — сказала она ему. «Ко мне придут на чашку чая король с королевой. Они будут очень польщены тем, что я выхожу замуж за турецкого бога. Но вы уж постарайтесь рассказать им сказку получше. Мои родители очень любят сказки. Но мамаша любит слушать что-нибудь поучительное и серьезное, а папаша — веселое, чтобы можно было посмеяться».
«Я не принесу никакого свадебного подарка, кроме сказки», — сказал купеческий сын. С тем они и расстались. Зато сама принцесса подарила ему на прощание саблю, всю выложенную червонцами. А их-то ему и не доставало. Сейчас же полетел он, купил себе новый халат, а затем уселся в лесу сочинять сказку. Надо ведь было сочинить ее к субботе, а это не так-то просто, как кажется. Но вот сказка была готова, и настала суббота. Король, королева и весь двор собрались к принцессе на чашку чая. Купеческого сына приняли как нельзя лучше.
«Ну-ка, расскажите нам сказку», — сказала королева. «Только что-нибудь серьезное, поучительное».
«Ну, чтобы и посмеяться можно было», — прибавил король.
«Хорошо», — ответил купеческий сын и стал рассказывать.
«Слушайте же хорошенько. Жила-была пачка серных спичек, очень гордых своим высоким происхождением. Глава их семьи, то есть сосна, была одним из самых крупных и старейших деревьев в лесу. Теперь спички лежали на полке между огнивом и старым железным котелком и рассказывали соседям о своем детстве».
«Да, хорошо нам жилось, когда мы были еще зелеными веточками», — говорили они. «Каждое утро и каждый вечер у нас был бриллиантовый чай, роса. День-деньской светило на нас в ясные дни солнышко, а птички должны были рассказывать нам сказки. Мы отлично понимали, что принадлежим к богатой семье. Лиственные деревья были одеты только летом, а у нас хватало средств и на зимнюю, и на летнюю одежду. Но вот явились раз дровосеки, и погибла вся наша семья. Глава семьи Ствол получил после того место грок-мачты на великолепном корабле, который мог бы объехать кругом всего света, если б только захотел. Ветви же разбрелись кто куда. А нам вот выпало на долю служить светочами для черни. Вот ради чего очутились на кухне такие важные господа, как мы».
«Хм, ну, со мной не то было»,
— сказал котелок, рядом с которым лежали спички.
«С самого моего появления на свет меня беспрестанно чистят, скребут и ставят на огонь. Я забочусь вообще о существенном. И, говоря по правде, занимаю здесь в доме первое место. Единственное мое баловство — это вот лежать после обеда чистеньким на полке и вести приятную беседу с товарищами. Все мы вообще большие домоседы. Если не считать ведра, которое бывает иногда во дворе. Новости же нам приносит корзинка для провизии. Она часто ходит на рынок, но у нее уж чересчур резкий язык. Послушать только, как она рассуждает о правительстве и о народе. На днях, слушая ее, свалился от страха с полки и разбился в черепки старый горшок. Да, немножко легкомысленно она, скажу я вам.
«Уж больно ты разболтался», — сказала вдруг огниво. И сталь так ударила по кремню, что посыпались искры. «Не устроит ли нам лучше вечеринку?»
«Да, побеседуем о том, кто из нас всех важнее», — сказали спички. «Нет, я не люблю говорить о самой себе», — сказала глиняная миска. «Будем просто вести беседу. Я начну и расскажу кое-что из жизни, что будет знакомо и понятно всем и каждому. А это ведь приятнее всего. Так вот, на берегу родного моря, под тенью буковых дерев...»
«Чудесное начало», — сказали тарелки. «Вот это будет история как раз по нашему вкусу».
«Там, в одной мирной семье, провела я свою молодость. Вся мебель была полированная, пол чисто вымыт, а занавески на окнах сменялись каждые 2 недели».
«Как вы интересно рассказываете», — сказала половая щетка. «В вашем рассказе так и слышна женщина. Чувствуется какая-то особая чистоплотность». «Да-да», — сказала ведро, и от удовольствия даже подпрыгнула, плеснув на пол воду. Глиняная миска продолжала свой рассказ, и конец был не хуже начала. Тарелки загремели от восторга, а половая щетка достала из ящика с песком зелень петрушки и увенчала ею миску. Она знала, что это раздосадует всех остальных, да к тому же подумала: «Если я увенчаю ее сегодня, она увенчает меня завтра».
«Теперь мы попляшем», — сказали угольные щипцы и пустились в пляс. «Эх ты, но!»
Как они вскидывали то одну, то другую ногу. Старая обивка на стуле, что стояла в углу, не выдержала такого зрелища и лопнула.
«А нас увенчают?»
— спросили щипцы, и их тоже увенчали. «Все это одна чернь», — думали спички. Теперь была очередь за самоваром. Он должен был спеть. Но самовар отговорился тем, что может петь лишь тогда, когда внутри его кипит. Он просто важничал и не хотел петь иначе, как стоя на столе у господ. На окне лежало старое гусиное перо, которым обыкновенно писала служанка. В нем не было ничего замечательного, кроме разве того, что оно слишком глубоко было обмакнуто в чернильницу. Но именно этим оно и гордилось. «Что ж, если самовар не хочет петь, так и надо», — сказала оно. «За окном висит в клетке соловей, пусть он споет. Положим, он не из ученых, но об этом мы сегодня говорить не будем».
«По-моему, это в высшей степени неприлично слушать какую-то пришлую птицу», — сказал большой медный чайник, кухонный певец и сводный брат самовара. «Разве это патриотично? Пусть посудит корзинку для провизии».
«А я просто выхожу из себя», — сказала корзинка. «Вы не поверите, до чего я выхожу из себя. Разве так следует проводить вечера? Неужели нельзя поставить дом на надлежащую ногу? Каждый бы тогда знал свое место, и я руководила бы всем. Тогда дело пошло бы совсем иначе». «Давайте же шуметь!» — закричали все.
Вдруг дверь отворилась, вошла служанка, и все присмирели. Никто не гу-гу. Но не было ни единого горшка, который бы не мечтал про себя о своей знатности и о том, что он мог бы сделать.
«Уж если бы взялся за дело я, пошло бы веселье», — думал про себя каждый.
Служанка взяла спички и зажгла ими свечку.
«Боже ты мой, как они зафыркали и загорелись! Вот теперь все видят, что мы здесь первые персоны», — думали они. «Какой от нас блеск светит!»
Тут они и сгорели.
«Чудесная сказка!» — сказала королева. «Я точно сама посидела в кухне вместе со спичками. Да, ты достоин руки нашей дочери».
«Конечно», — сказал король. «Свадьба будет в понедельник».
Теперь они уже говорили ему «ты». Он ведь скоро должен был сделаться членом их семьи. Итак, день свадьбы был объявлен. И вечером в городе зажгли иллюминацию.
А в народ бросали пышки и крендели. Уличные мальчишки поднимались на цыпочки, чтобы поймать их, кричали «Ура!» и свистели в пальцы. Великолепие было несказанное.
«Надо же и мне устроить что-нибудь», — подумал купеческий сын. Накупил ракет, хлопушек и прочего. Положил все это в сундук и взвился на воздух.
Пиф-паф! Ш-пш-пш! Пиф-паф! Вот так трескотня пошла! Вот так шипенье! Турки подпрыгивали так, что туфли летели им через головы. Никогда еще не видывали они такого фейерверка. Теперь-то все поняли, что на принцессе женится сам турецкий бог.
Вернувшись в лес, купеческий сын подумал.
Надо пойти в город послушать, что там говорят обо мне.
И не мудрено, что ему захотелось узнать это. Но и рассказов же ходило по городу. Кому он не обращался? Всякий, оказывалось, видел и рассказывал о виденном по-своему. Но все в один голос говорили, что это было дивное зрелище.
«Я видел самого турецкого бога», — говорил один. «Глаза у него, что твои звезды, а борода, что пена морская».
«Он летел в огненном плаще», — рассказывал другой. «А из складок выглядывали прелестнейшие ангельчики».
Да, много чудес рассказали ему. А на другой день должна была состояться и свадьба.
Пошел он назад в лес, чтобы опять сесть в свой сундук.
Да куда же он девался?
Сгорел. Купеческий сын заронил в него искру от фейерверка. Сундук тлел-тлел, да и вспыхнул. Теперь от него оставалась одна зола. Так и нельзя было купеческому сыну опять прилететь к своей невесте. А она весь день стояла на крыше, дожидаясь его. Да ждет и до сих пор. Он же ходит по белу свету и рассказывает сказки. Только уж не такие веселые, как была его первая сказка о серных спичках.
Вы слушали сказки Ханса Кристиана Андерсена в исполнении актрис заслуженного коллектива народного творчества Ивановской области, Народного театра юного зрителя Марины Павловой и Марины Шутовой. Мы, ведущий третьего звонка, заслуженный работник культуры России Валерий Маслов, звукорежиссер Инна Горшкова и куратор проекта, шеф-редактор Радио России Иваново Ирина Калинина, благодарим вас, уважаемые радиослушатели, за внимание и расстаемся до следующего воскресенья. Всего доброго!
Третий звонок. Любимые и новые спектакли на Радио России Иваново.